Глава 8. Завал на работе? А если в буквальном смысле? У меня образовались сразу две большие радости. Первая – Буздюк временно оставил нас в покое. Видимо, понял, что припрячь нас себе дороже. Не в том смысле, что мы лентяи, но пахать на откровенного бездельника и мерзавца пусть сам свою работу выполняет. А мы посидим, варианты тайфуна и смерча лишний раз пересчитаем. Второй радостью было то, что приехал Тёрн. Не на 2 дня, а на 20. Я периодически заходила проведать кота в посольство Элвариона. Дымок замечательно прижился там, и я сильно подозревала, что мне его просто не отдадут. И не возражала. Пусть животное обретается там, где его любят. А я просто буду заходить, гладить, приглядывать, пытаться найти общий язык хотя бы с данным котом, а то общение с животными у меня немного хромает. Хотя кот есть кот. И пока я узнала от дымка только то, что на кошачьем языке «сволочь» – это тот, кто сам жрет мясо и не делится со мной. Очень информативно. Там, в посольстве, мы и столкнулись с Тёрном. Секунду я была без движения, а потом бросилась к Элвару на шею с воплем: «Крылатый! Ты что здесь делаешь?» Тёрн подхватил меня на руки, покружил в воздухе и поставил на место.
«Да отпуск у меня здесь, отпуск!»
– спокойно объяснил Элвар. В фиалковых глазах прыгали смешинки. «А...»
«Если Элварион не сможет прожить хотя бы 20 дней без моего мудрого руководства, значит, я плохой правитель».
«Ты хороший правитель».
«Именно. Поэтому страна стабильна и без моего присутствия. А я выступаю просто гарантией и окончательным приговором. Не более того, 20 дней это все может подождать. Я ведь есть. Со мной можно связаться, если что. Мне даже можно переправить кучу бумаг. Но просматривать все это я буду на море. И точка».
Я пожала плечами. Спорить не хотелось. Мне и самой приятнее проходить практику в хорошей компании. Да и Буздюка хотелось бы прочитать.
«Обязательно. Как только рядом окажемся».
«И когда это?»
«Не знаю. Устраивать официальный визит во дворец мне неохота. Что-нибудь подгадаем».
«Договорились. Айда на пляж. Поплаваем до того рифа на перегонки».
«Без вопросов».
В тот день я вернулась во дворец около 12 ночи, а на следующий день нас вызвал Буздюк.
«Так, вас 4 я отправляю на 2 дня на остров Авидрос».
«Зачем?»
Дружно выдали мы.
«Надо»,
— рыкнул Буздюк, но потом сменил гнев на милость и соизволил разъяснить.
«У меня заказчик работает в шахте на островах. Там раньше вулканы были, а сейчас асфальгит добывают».
«Так это там?»
«Да. 2 часа пути по морю».
Асфальгит – редкий и безумно дорогой минерал. Чем он был ценен? Одним единственным свойством. Асфальгит добывался небольшими слитками и стоил безумно дорого. Камешек, растертый в порошок, продавали из-под полы на вес золота, а то и дороже. Асфальгит был единственным веществом, которое, растертое в порошок и употребленное с вином, давало полный иммунитет против магии. Вообще, неважно, захотят тебя перенести по воздуху или траванут магическим ядом, не подействует ничего. Была только одна оговорочка. Иммунитет длился ровно сутки. 1 щепотка, 1 доза. Из самого большого камешка получалось не больше 15 щепоток. Применение широчайшее. От спецслужб, да, здесь и такие имелись, до неверных супругов. Асфальгит каким-то образом получался только в одном месте, на границе между огнем и водой. Причем огонь должен был быть вулканический, а вода морская. Золотисто-зеленые камушки размером с фалангу пальца, не слишком толстого, попадались примерно в таком соотношении. 1 камушек на 5-6 кубометров вынутой породы. Не чаще. И возни было много. Породу добывали, дробили не слишком крупно, просеивали, перебирали.
«Короче, вы поедете туда обновлять заклинания. 2 дня поживете на острове. Потом вернетесь. Ясно?»
«Транспорт?»
– поинтересовался Лютик.
«Сегодня в полдень идет баржа с припасами. С ней и поплывете. Все, Идите собираться».
Мы и пошли. В комнате нас ждал сюрприз. Крылатый такой и клыкастый. Объяснять не требовалось. В моих мозгах Терн уже давно лазил, как в своих.
«Что? Вот буздюк?»
«Именно. Так что увидимся дня через 3».
«Еще чего. Мы едем с вами».
«А кто вас на борт взял?»
«А кто запретит? Я король, и у меня отпуск».
Я пожала плечами. «Ты собраться не успеешь».
«У твоих приятелей не найдется лишнего плаща?»
И уже вслух добавил.
«Эвин, Кэррон, сбегайте на кухню. Попросите на всех нас усиленный паёк на сутки. Надеюсь, нас все-таки накормят на острове».
Кэррон послушно сорвался с места. Эвин последовал за ним. Я бухнула ногой в дверь березки. Наша утонченная натура валялась на кровати и снимала с головы что-то отдаленно напоминающее гибрид бигуди и дикообраза. При виде Элваров за дверью она взвизгнула и запустила в меня подушкой.
«Ёлка, ты с ума сошла? Я же не одета!»
«И не накрашена. И вообще им на тебя плевать. Аптечка где?»
«Что?»
«Аптечка для чрезвычаек где?»
«Где-то в чемодане. Зачем тебе?»
Я закатила глаза. «Березка, мы едем на остров, в шахту. И ты спрашиваешь, зачем мне аптечка?»
«Ну, там же наверняка все есть. Зачем мои лекарства тратить?»
«Березка!» Взвелась я. «Либо лекарство на стол, либо через 10 минут на тебя даже озабоченный крокодил не посмотрит. Ферштейн?» Угроза подействовала. Подруга подняла попу с дивана и принялась копаться в чемоданах, оглашая комнату стонами и вздохами. По моим скромным прикидкам, она потратила на это больше часа, поминутно дотрагиваясь до волос, намекая, что укладку передерживать нельзя, и всячески показывая свое великое страдание. Я игнорировала его с истинно королевским безразличием. Аптечка нашлась в 6-м по счету чемодане и была вручена мне с мученической гримасой на лице. Я кивнула и хлопнула дверью. Все уже были собраны, ждали только меня. Я забросила за спину стандартный набор боевого мага, мешок с разными скляночками, баночками и заготовками, нацепила 10 амулетов на шею, штук 5 колец, 7 браслетов. Это все либо источники силы, либо активаторы заклинания. Накинула плащ из шкурки дракона и решила, что готова.
«Ёлка, а чистые носки?»
– поинтересовался Лерк. Я скорчила ему гримасу. «Я туда работать еду. Может, мне еще чемодан с собой взять?»
«А у тебя есть?»
«У меня есть все, как в Греции».
«И где?»
«Где надо. Все, я готова. Вы?» Мальчишки ответили боевыми взглядами. Пока мы искали аптечку, все успели собраться. И даже обеспечили Элваров теплыми плащами и кое-какими амулетами. Кэррон с усилием держал здоровущий короб с продуктами. Хотя сколько там тех продуктов? На 8 прожорливых нас. Я направилась к выходу. Потом все-таки развернулась, поглядела на дверь, за которой вычесывала волосы березка, подумала и прищелкнула пальцами. И рванула скорее из комнаты. Пока подруга не осознала, что ее волосы намертво сцепились с бигуди ненадолго. На 2 часа. Больше это заклинание у меня не держится. Но и 2 часов ей хватит за глаза. Я же ждала час, пока она аптечку искала. Вот, справедливость быть должна. Поездка на остров заняла у нас 6 часов. Можно бы меньше, но капитан решил остановиться в открытом море для купания и рыбалки. Ну, ладно, не сам, а с помощью элварских аргументов, а именно 10 золотых и очаровательной клыкастой улыбки. Задержка рейса была квалифицирована по независящим от команды причинам. К 6 вечера мы прибыли на остров и попали как раз на ужин. Гном Вердер, староста острова, как раз вернулся с 3-й смены и решительно направил нас в столовую.
«Идите, поешьте, отоспитесь, а завтра с утра начнете работать».
Мы не возражали. Гномий обычай сначала накормить, посмотреть, сколько работник слопает, а потом уже и дело с него спрашивать. Был хорошо известен. Поэтому мы уплели по 3 порции на каждого и отключились, едва доползли до кроватей. И правильно. ибо следующий день начался в 5 утра. Гномы встают с рассветом, а те, кто работает с ними рядом, встают с гномами. Заклинания укрепления породы начинаются с самого низа шахты. Сверху вниз их никто накладывать не будет. Туда мы и отправились, в самый нижний уровень. Мы – это 4 нас, практикантов, 4 элваров, гном Вердер, начальник шахты. Надо ж за нами проследить, чтобы ничего не наворотили. Еще 3 шахтеров. Чем больше баранов в стаде, тем больше пастухов. 12 человек пришлось спускать в 3 приема. Подъемник больше 4 не тянул. Тоже надо будет заклинание обновить. Вот все, смотрим и начнем. А пока мы стояли в подземелье, и над нами громоздились несчитанные тонны камня.
Да, хорошо, что я не гном.
Элвар оглядывал стены шахты.
Жить в таких условиях день за днем повесишься.
У тебя все предки свободолюбивые.
И мне это очень нравится. Здесь даже не полетаешь. Как только люди могут работать в таких свинских условиях?
Вопрос был более чем закономерным. Когда-то здесь функционировали все заклинания, а вот сейчас освещение, вентиляция и система сброса отходов явно барахлили, и в воздухе гуляли все ароматы помойки. Чему тут удивляться? Года не прошло после смерти Сансана, а Буздюк... Буздюк и есть. Что тут еще скажешь?
Буздюк, надутый бурдюк, пип...
Королям так ругаться не полагается.
А ведьмам? Вот я, Лорина, ябедничаю.
Рискни здоровьем. Я скажу, что от тебя научилась.
Шантажистка.
Законная самозащита. Но не поругаться, не разойтись в разные стороны, чтобы обследовать систему заклинаний, мы не успели. Атака на город началась в 10 утра, не раньше, ибо союзникам надо было закончить все свои дела. Буздюку в городе разобраться с теми, кто мог помешать ему, его партнеру побывать на острове и навсегда похоронить наглого Элвара, который несколько раз уже уходил от смерти, и не менее наглых практикантов под тоннами камня. Выглядело это очень просто. В 6 утра к острову пристал небольшой корабль, и с него на берег рванулись пираты. Неожидающие нападения шахтеры были вырезаны в течение минуты. Защитные системы острова просто не сработали. А как же иначе, если на борту корабля был сам придворный маг? Он ведь их и настраивал. И отлично знал, как их деактивировать. Спустя 20 минут для шахтеров все было кончено. И зазеркальный партнер Буздюка, сойдя с корабля на землю, начертил у входа в шахту пентаграмму. По углам несколько символов – земля, выход, закрыть, глубина. 5-й угол был занят им самим. Откровенно говоря, мужчина терпеть не мог магию земли, и повелевать ею без подручных средств не получалось. Но сейчас было время приготовиться, сделать все необходимое. Он без суеты достал накопитель и активировал его, а потом начал зачитывать заклинание. Медленно, не слишком уверенно, но оно действовало. Теперь земля должна была просто сложиться, как если бы пирожное безе внутри полое и воздушное накрыть сверху тарелкой, надавить и полюбоваться оставшейся лепешкой без малейших признаков пустого пространства внутри. То же самое заговорщик проделал с шахтой. Коридоры просто схлопнулись вниз, сдвинулись, насколько у него хватило сил, а ведь накопитель был на 10 000 искр. Собственную силу мужчина пока не задействовал. Впереди еще ждал штурм дворца. Там силы понадобится больше. Если удача ему улыбнется, то стены шахты просто раздавят этих заносчивых мерзавцев. Ну и всех остальных, кому не повезло там оказаться. Если же нет, то над ними может просто обрушиться потолок. Или они задохнутся от недостатка воздуха, или помрут с голоду. Его не слишком привередливого, в принципе, устраивал любой вариант. Главное, чтобы его враги отправились на встречу с предками. А уж каким путем это произойдет? Так ли это важно? Если бы удача улыбнулась ему, молодые люди решили бы начать осмотр шахты сверху вниз. К как все посетители, и, конечно, попали бы под заклинание, не успев ничего ему противопоставить. Но, видимо, в тот день у удачи болели зубы, так что она скорчила заговорщику рожу, повернулась задом и, покачивая бедрами, удалилась посмотреть со стороны, что же получится и у тех, и у других. И ее можно было понять, дама она или кто. Ну и сколько можно эксплуатировать хрупких беззащитных женщин?